Тема такая сложная, что ее даже страшно всегда предлагать детям. Я вас так пока еще назову, позвольте, не обижайтесь, потому как свои собственные дети в таком же возрасте. И поэтому настолько, насколько у меня, как у родителей, у отца, рождается переживание об их будущей жизни, в том числе жизни семейной, настолько у меня возникает потребность и нужда вполне серьезно разговаривать с ними на эти темы. Помимо всего, приходится по работе, той, которую я веду, встречаться с разнообразными людьми, которые приходят в храм с просьбой о помощи. Они, бывает, доходят до такого состояния жизненного, в котором уже не хотят жить. Человек находит состояние отчаяния по разным причинам. То беды у детей, то проблемы в отношениях между мужем и женой, то проблемы у родителей с взрослыми детьми, у которых уже свои семьи, и там ничего не клеится. И вот все вот эти вещи, которые очень носят такой печальный, даже порой трагический характер, они в основе своей, к горькому сожалению, закладываются намного раньше. Тогда, когда человеку уже 30, 40 или даже 70 лет, а он говорит, помогите мне выйти из этой беды, я уже не знаю, что делать, тогда приходится к юным годам в жизни этого человека обращаться, хорошо, если он еще помнит это все, начинает об этом рассказывать, и там наша задача помочь человеку обнаружить, какие грехи молодости нанесли удар по всей его жизни. Среди тех грехов, которые человек совершает, есть грехи так называемые простительные, есть грехи тяжкие и есть грехи смертные. Так Церковь разделяет все грехи на три вот таких больших группы. Вот мы сегодня с вами коснемся во второй части беседы нескольких грехов смертных, которые против семьи действуют. И вот если вы сейчас сможете это воспринять, то многих ошибок, наверное, не допустите. Хотя свобода в любом случае оставляется Богом за человеком, и сам человек вправе решать, зная, что является добром, что злом, выбирать, какую сторону он, какой стороны будет придерживаться. И вот современный мир так опасен, так лукав, вся современная информация до такой степени искажена, что черное нам пытаются преподать за белое, а белое за черное. Добро называют злом, а зло называют добром. И вот воспитывая нас так, вот вас, детей, так воспитывая, естественно, закладывается страшная совершенно мина под всю будущую жизнь. Она обязательно начинает взрываться и раз, и второй, и третий, ранит и даже убивает многих. Поэтому вот та проблема, та беда, та скорбь, которая в этом случае имеется, мне и хотелось ее до вас донести. Оставляю, конечно, на вашу свободу, на ваше право принимать или не принимать что-то из услышанного и руководствоваться этим или руководствоваться тем, что все-таки предлагает современный мир, искажая истину. Поскольку вы школу заканчиваете, мне кажется, напутствие самое удобное в вашу будущую жизнь – это что-то хотя бы рассказать о семье. Вот в ближайшие же годы многие из вас будут думать об этом или сейчас уже думают, а буквально через несколько лет уже будут семьи, начнется уже совершенно реальная семейная жизнь, рождение детей, воспитание детей. И вот все, что с этим связано, с точки зрения Православной Церкви, очень кратко, я попытаюсь вам рассказать. Поскольку вопрос очень сложный, интимный такой, личный, частный вполне вопрос, поэтому у вас листочки лежат, вы можете их на ходу прямо вопросы эти задавать и передавать сюда. На перемене мы их соберем, прочитаем, а на второй части занятия попробуем отвечать. Если никаких вопросов не будет, то будем продолжать эту тему, вот и все. Если вы захотите, конечно. Значит, почему вопросы о семье сложно разбирать, сложно рассматривать? Это действительно личные отношения людей, очень личные, чисто специфические в каждой семье. И вот так сделать какие-то совершенно точные границы, определить, как должна жить вот семья, что хорошо, что плохо для данной семьи, для данных личностей, непросто. В каждой семье строятся эти отношения совершенно по-разному. И вот мы видим, что у одних вроде бы благополучно, у других с бедами, но как-то все-таки жизнь идет, но, к горькому сожалению, большая часть семей не могут выжить. По современной статистике, 80% браков за 2 года совместной жизни разваливаются. Страшная цифра. Вот представьте себе, вот среди вас сколько есть человек, 80% по статистике не сохранят семью. Ведь сейчас вот представить себе это даже очень тяжело. Ведь это будет какое-то впечатление, какая-то любовь, привязанность, желание вот этого семейного счастья, мечтание о семейном благополучии, о добрых, честных отношениях, о рождении и воспитании детей и прочие-прочие мечты, которые могут сейчас быть у вас в уме, и 80% не смогут это все реализовать. 80% просто сами, своими руками разрушат свои семьи. Поэтому дать точного рецепта сразу наперед в отношении каждого частного вопроса каждой семьи совершенно невозможно. Но есть определенные общие правила, которые существуют. Если их придерживаться, тогда вероятность сохранения семьи очень велика. В России до революции по столице, по Санкт-Петербургу, 2-3 развода за год – это было невероятным чем-то. То есть это было невозможно в прежней России. Так, чтобы люди разваливали свои семьи, разбегались, расходились, предавали бы друг друга. 2-3 официальных развода за год по Санкт-Петербургу, по столице – это было вот ужасное дело. В основном сохранялись семьи. И семьи сохранялись по той причине, что их создавали люди одних взглядов, одних основных понятий. Основными понятиями была вера. Основные понятия веры – это заповеди. И вот тогда, когда каждый из людей, и мужчина, и женщина, два лица противоположного пола, предполагали, что они хотят жить дальше совместно и исполнять совместно вот эти самые заповеди на основе единой и общей веры, тогда во всех частных вопросах им удавалось договориться. Во всех мелочах, во всех неприятностях, используя ту основу, которая лежала, вот закладывалась как фундамент в семью, удавалось сохранить семью, удавалось сохранить вот эти отношения, и причем построить их очень благополучно. И сразу тогда, когда разные совершенно взгляды бывали у людей перед созданием семьи, разные представления о том или ином предмете, о том, что такое добро, а что такое зло, тогда действительно договориться бывает очень тяжело. И не учитывая всех основных вещей, которые вот закладываются в основание семьи, семья действительно не может удержаться. В связи с тем, что эти вопросы очень личные, очень частные, и трудно постороннему человеку в них вмешаться и дать точные совершенно какие-то рецепты, в связи с тем, что здесь вот этот самый интим семейных отношений, как бы некоторая пелена темная покрывает вот так вот семью, в связи с этим в этой темноте очень удобно врагу человеческого рода, сатане, разрушать семьи, заставлять совершать членов семьи грехи и даже смертные, которые направлены на развал, на разрушение семьи. Но вот наша с вами задача взять, приоткрыть вот эту завесу, взять, перестать вот друг перед другом стыдиться, мне стыдиться вас, вам, если захотите, перестать стыдиться меня, и попробовать все-таки эти вещи выяснить, хотя они действительно относятся к вопросам личным и частным. Но если мы приоткрываем вот дверь в темную комнату, то свет снаружи проникает и становится видно, что здесь. Если двери не открывать, окна закрыть плотно, то в этой темноте опасно очень ходить. Можно наткнуться на что-то, удариться, расшибить себе лоб. Вот давайте приоткрывать, пробовать вот эти самые завесы тайности семейной жизни, личных отношений, супругов в семье, и попробуем выяснить, какие там есть опасности, чтобы, заранее зная их, не совершить их. Церковь в этом отношении, православная церковь, так и подходит к семье с таким очень трогательным, но очень внимательным отношением, потому что семья, в семье человек проводит большую часть своей жизни. Поэтому и все отношения внутрисемейные, они не просто так на каких-то особых правилах и традициях сформированы, они сформированы на тех же самых Божьих заповедях. И ничего в православии нового в отношении семьи не дается. Ничего нового не придумывается, и ничему новому человек не научается. Человек должен быть научен семейной жизни еще до совершения брака, еще до заключения брака. Тогда с этим научением семья не только не страшна для человека с точки зрения того, что ее не выдержать вот этой нагрузки, она становится тем самым земным счастьем, наверное, самым большим из всех счастливых событий в жизни человека. Православная церковь называет семью малой церковью. Видите, как вот в этом отношении сразу чувствуется, какое уважительное, но и серьезное отношение к семье. Малая церковь. И поэтому семья строится в православии точно так, как большая церковь, как сама церковь выстроена. И вот сама церковь, она построена таким образом. У церкви есть глава. Это Христос. И церковь Христова. И вот глава церкви, Христос, управляет своей церковью. Он дает ей правила жизни, он дает ей заповеди, те, которые церковь должна соблюдать. Но мало того, не только управление церковью, а жертва собой ради церкви. Вот что предусмотрено от Христа по отношению к церкви. Значит, по необходимости той, которая была у Христа, прийти в мир и спасти мир, он дает себя в жертву за всех людей, беря грехи всех людей на себя. В связи с этим церковь принимает Христа как свою главу и с радостью и не раболепно, бессмысленно и безумно, но с радостью и с любовью исполняет то, что говорит Христос. И вот такие единения у Христа и Церкви, соединение такое тесное, что сам Христос говорит так, что «Я буду пребывать в вас, а вы будете пребывать во мне». Это Он говорит христианам, своим последователям. Вот примерно подобные принципы закладываются и в семью. Такое тесное единение супругов, что два тела становятся одним телом. Если мы откроем первые страницы Библии, то увидим, что так именно и происходит. Сразу, первоначально, при сотворении человека, Бог говорит, создавая жену для Адама, Он говорит, что будут два в плоти едину. То есть муж и жена, став мужем и женой, становятся одной плотью. И тело мужа уже не принадлежит мужу, а принадлежит жене. А тело жены не принадлежит ей, а принадлежит ее мужу. Вот такое тесное единство. Если два собрались в семью, если вдруг пытаются потом ее разрушить, то они уже не так разделяются. Поскольку это становится одним телом, то тело это вот так уже надо рассматривать, его приходится разрубать. Вот что такое разрыв семьи, развод. Это разрубание действительно этого единого общего тела, которое до такой степени было тесно и сближено одно к другому, что становилось практически одним телом. И вот на этом принципе и отношение к семье православной церкви. И сама семья, если это люди верующие, православные, должны иметь именно такие отношения в семье. В семье действуют те же самые заповеди, что и у обычного христианина вне семьи. И примеры таких заповедей давайте приведем. «Возлюби ближнего, как кого?» Кто-нибудь знает заповедь? «Как самого себя». Ведь эти заповеди на слуху у вас есть, где-то вы их слышали. И вот если мы по отношению к другим людям должны себя так вести, то тем более эта же точно заповедь действует и в семье. «Возлюби ближнего, как самого себя». Представьте себе такие отношения между двумя людьми, которые действительно любят друг друга. Если человек правильно относится к себе, любит себя в правильном смысле слова, не так, что самолюбиво, так, чтобы достигать и добиваться того, чего он хочет любой ценой, и всех себе подчинять, чтобы они ему служили, так как такое понятие любви существует в современном мире, а наоборот, возлюби ближнего так, как ты любишь сам себя. То есть, если ты не хочешь, чтобы тебе грубили, не груби другому. Если ты не хочешь, чтобы тебя обманывали, не обманывай другого. В каком смысле ты любишь себя? Сознайся, человек, посмотри сам на себя и точно так же относись к ближнему. И вот если отношения будут построены на такой заповеди, то никаких противоречий в семье не должно возникать. Или другая заповедь. Друг друга тяготы носите. Итак, кто-нибудь продолжит, как дальше? Друг друга тяготы носите, итак, и исполните закон Христов. Вот если мы с вами хотим исполнять Христов закон, то есть Христовы заповеди, то мы должны носить тяготы друг друга. Что это за тяготы? Как вы думаете? Тяготы жизни, первое, то есть всякие разные сложности, которые могут возникать в семейной жизни. Нехватка жилья, тесность отношений, если живут впервые молодые люди со своими родителями. Нехватка денег для того, чтобы обеспечить свою жизнь сразу благополучно. Ну и прочие всякие тяготы, в том числе болезнь одного человека, когда надо послужить ближнему, потерпеть его вот эту самую немощь. А еще какие тяготы друг другу надо носить? Да, тяготы душевные. Вот каждый из нас, наверное, может посмотреть на себя и сказать, что я человек не идеальный, да? У меня есть какие-то свои недостатки, которыми я могу обижать ближних своих, оскорблять их, задевать по нечаянности. Причем это вылезает из меня непроизвольно. Бывает такое? Замечайте за собой. Хочется фыркнуть, хочется одернуть кого-нибудь, хочется сделать так, чтобы, по-моему, обязательно было, хочется поспорить, доказать свою правоту. Бывает такое? Нет? Даже по отношению к родителям, брат и сестра, да? Даже в отношении дружбы, которая бывает между мальчиком и девочкой, вот, даже уже здесь выясняются какие-то особенности. Опоздал юноша на свидание, а девица вместо того, чтобы обрадоваться, что он все-таки пришел, начинает высказывать ему свои претензии. «Ну ты, как всегда, чего от тебя еще ожидать? Ты, наверное, меня не любишь. Может, ты себе нашел уже другую?» И прочих всяких гадостей можно наговорить вот так при встрече. Так ведь так же точно ложатся у мужа и жены, если они будут жить вместе. Точно так же, если муж вдруг задержится на работе, а жена обиженная и уставшая, когда муж придет, встретит его вот так вот, подпершись руками в бока, и будет говорить какие-нибудь грубости, да? Или муж будет пытаться подавлять свою жену, потому что она вроде как раба и должна ему служить во всем. Но вот эти вот тяготы друг друга надо носить. Так говорит церковь, всем христианам, которые или в браке, или вне брака, разницы никакой нет. Вот у каждого человека есть немощи свои душевные, есть свои слабости, которые человек вот так за раз исправить себе не может, даже если бы захотел. Требуются целые годы, чтобы исправить себе свою обидчивость, исправить себе свою заносчивость, спорливость, унылость у некоторых людей, или наоборот чрезмерную веселость. Вот один из супругов жаловался, что он шутливый человек по природе, по характеру, с детских лет такой родился. А жена у него человек вполне серьезный такой. И поскольку он шутник, то он всегда вот это свойство свое выражает в семье как-нибудь. Чем-нибудь да пошутит над своей женой. Она, как человек серьезный, не может совершенно это переносить. И так длится порядка 20 лет. Он шутит, а она обижается. Мука же, правда ведь, да? Пытка настоящая. Как такая семья сохраняется, только надо удивляться только. Потому что она говорит, да перестань ты меня обижать. Перестань вот так вот шутить, это мне неприятно. Он говорит, так, ну это мое качество, моя особенность, ну почему я должен перестать? А ты вот лучше давай перестань обижаться на эти шутки. Тоже научись шутить и шути точно так же, и нам вместе будет весело. Она говорит, я это не умею, я это не хочу, я считаю это неправильным, неприличным делом. И вот так вот на протяжении многих лет. Один в себе шутливость не хочет победить, другая в себе обидчивость не хочет никак исправить. И, к счастью, семья держится как-то. Ну и прочие недостатки, которые есть у каждого человека. Эти недостатки обязательно будут выпячиваться в семье. Чем более близкие отношения между людьми, тем более вылезают наши качества душевные наружу. Когда люди видят друг друга по много часов, по много дней, по много лет, и постоянно делают совместно какие-то дела, и очень важные, и серьезные, и трудные дела, тогда все качества души начинают напрягаться у человека. И напряжение этих качеств показывает все внутреннее состояние, которое раньше было закрыто. Было не видно за розовыми очками, которые бывают у влюбленных, так говорят. Человек влюбленный не замечает никаких недостатков у предмета своей любви. Он говорит, что ну вот все, идеал, прямо идеал. А после того, как свадьба состоялась, этот идеал куда-то сразу же пропал. Он куда-то сразу же исчез. Начинаются вот эти вот рядовые дежурные будни. И куда только девалась та пылкость, та любовь, та влюбленность. Почему-то уже не хватает сил сбегать за цветами, принести их. Почему-то не стало хватать денег. А невеста, которая была избалована цветами с первых дней встречи, она теперь несколько лет будет вспоминать. Ты, наверное, меня уж теперь вообще не любишь, потому что цветы мне даже подарить уже не можешь. Какую еще из заповедей можно привести? Прощайте, и вам простится. Отпускайте, и вам отпустится. Вот если все-таки кто-то из ближних, или супруг, или супруга, какие-то свои качества не могут исправить, а чаще всего оба не могут исправлять, потому что без Божьей помощи вообще в действительности это невозможно. И как-то можно только приукрасить, и как-то можно в себе немножко реконструировать, но в действительности победить ту или иную страсть в себе, которая является немощью человеческой души, без Божьей помощи никто не может. А прибегать к Богу за помощью мы не умеем, не знаем, стесняемся, боимся, потому что веры нет. И вот тогда все-таки заповедь эта очень помогла. Прощайте, и вам простится. Если кто-то знает текст молитвы «Отче наш», говорят, сейчас даже в каких-то учебниках она как будто бы написана, я скажу там хотя бы две строки, которые в этот момент нам понадобятся. Человек, молящийся к Отцу Небесному, говорит такие слова в последующем. «И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим». По-русски это будет звучать так. «И прости мне мои грехи», под долгами грехи понимаются, то есть «Господи, прости мне мои грехи, точно так же, как я прощаю грешникам, которые согрешили против меня». Если по-другому посмотреть вот на эту фразу, то она звучит уже так. «Точно так, как я не прощаю грешникам, которые против меня согрешили, точно так мне Бог моих грехов простить не может». Такой духовный закон. И вот если мы с вами видим свои грехи или научимся их видеть, узнаем, как их много, особенно если увидим в прошествии нескольких лет, что это были и тяжкие, и даже смертные грехи, и, наконец, сердце наше сожмется от того сокрушения, которое явится у нас, от того страха суда Божьего и будущей вечной муки, тогда человек возопит, прости мне, Господи, согрешил. Тогда такой человек должен прежде простить других, всех тех, кто против него согрешил. Так и в другом месте Господь говорит, отпускайте, и вам отпустится, прощайте, и прощены будете. Так что, видите, нет других каких-то заповедей особенных, которые касаются отдельно семейной жизни. Есть общие заповеди христианские, если в основе жизни человек их положит, то совершенно точно, что в семье он по ним сможет жить, такая семья сможет сохраниться. Вот такая особенность есть православного понимания семьи. Она обычно неприятна бывает для слуха. Вот то, что сейчас я буду говорить. Обычно люди возмущаются против этого постановления церкви. Но, собственно, это Постановление есть постановление Божье, есть заповедь Божья. И враждовать против нее, значит враждовать против Бога. Вот отношения в семье между супругами неравные. Вы кто-нибудь слышали об этом? Знаете что-нибудь об этом? Нет равенства. В православном понимании семьи нет равенства между мужем и женой. Девушкам печально это слышать, да? Неприятно, правда? Даже в дружбе, да? Видите, как интересно. Даже в дружбе и то не получается быть полностью равными людям. А здесь такая дружба, которая в несколько раз более тесная, чем просто дружба. Это уже семья. Это уже единство двух людей. Одно общее тело, вообще говорит церковь. Две души, но одно общее тело. Вот такое тесное единство. И вот почему так? Почему именно так, что неравенство супругов в семье? Это установление Божье, и действительно, с первых страниц Библии мы это увидим, если будем читать. Первоначально Бог творит все-таки кого? Адама. То есть нет у Бога ошибок, нет сомнений, что Бог мог ошибиться или поступил случайно. Это Бог, Творец, всемогущий, всезнающий, всеведущий Бог. И никакой ошибки Он совершить не может, и никакой случайности у Бога нет. Значит, первоначально Бог творит мужчину, Адама. Тело его творит из земли, душу вдыхает сам. А вот потом только творит жену. И жену творит как? Точно так, как Адама, или по-другому? Странное явление. Посмотрите, не разучился же Бог из земли творить тела? Конечно, нет. Зачем же Он творит из ребра тело жены? Из ребра Адама. Вот смотрите, как просто. Вы это знаете, а вот теперь перекиньте это все на семейную жизнь. Чтобы жена была частью Адама. Что такое часть? Есть целое, а есть какая-то часть. Часть тянется к целому, да? Тянется, конечно. Не может целое тянуться к части. Часть всегда тяготеет к целому. Часть сама по себе без целого может существовать? Опять не может. Целое без части имеет недостаток, но часть без целого вообще не может существовать. Для того из ребра, чтобы Адам, когда увидел жену, чтобы он сразу признал в ней свою часть, себя признал. Это мое, он говорит. Вот кость от костей моих и плоть от плоти моей. И наречется мне женою, и буду два в плоть едину. То есть это его родное, у него нет сомнений. Он ее сразу же любит, он ее сразу же защищает, он ее сразу же оберегает, он сразу же принимает как свое, как родное, как любимое. Не может человек не любить себя. И так точно, как жена часть Адама, он также любит ее, как и себя. Любит правильно, первоначально, еще пока без греха. И вот такие слова Божьи звучат. Сотворим жену и помощницу во всех делах его. Предназначение жены видно в этих словах? Неприятно опять звучит, да? Жена – помощница мужу во всех делах его. Посмотрите, какое странное такое определение Божье в отношении всех жен, всех времен, всех веков, всех поколений. Какой разницы нет. Жена – помощница мужу во всех его делах. И вот здесь это второе положение в семье, оно дает следующее обязательные выгоды, которые из этого истекают. Во-первых, если два человека, совершенно равные, собираются вместе и пытаются друг с другом строить как-то отношения, то во всех вопросах спорных им никогда не удастся договориться. Если они поговорят, если они поубеждают друг друга, если они все-таки не могут принять один точку зрения другого, то они могут разойтись просто-напросто и все, кончилась дружба. То есть нет больше никаких отношений. Но в семье так нельзя. В семье нельзя собраться в семью, заключить брак, а потом вот так разбежаться. Семья заключается навсегда, безразрывно. И в связи с этим кто-то один должен отвечать за все принимаемые решения. Кто-то один должен иметь право последнего слова. Кто-то один должен иметь больший авторитет. Кто-то один должен иметь определенную власть. И этот один, естественно, берет на себя большую ответственность. Эта ответственность возлагается на этого Богом. Тот самый, кто сотворил Адама, тот возложил на него и ответственность. Как только появилась жена, он говорит: «Адам, научи ее всему тому, что я тебе сказал». Почему Бог не сам учит жену, а хочет, чтобы Адам ее научил? Сложно догадаться? Чтобы сразу было понятно, кто есть учитель, а кто есть ученик. Кто есть глава, кто есть помощник. Кто учит? А разве ученик учит учителя? Нет, не так. То есть совершенно естественно, закономерно, сразу у Бога все предназначено. Адам, научи ее всему тому, что я тебе сказал. И Адам учит ее. Вот эти отношения, заложенные в основании семьи, они являются гарантией гарантией того, что семья сохранится, гарантией благополучия и счастья в семье. Значит, два равных человека в некоторых вопросах могут не договориться, и тогда может произойти разрыв. А когда есть один старший, а другой подчиненный, тогда последнее слово все-таки остается за старшим. Старший или более ответственный, он выслушивает мнение всех своих подчиненных и все-таки принимает решение, уже единолично принимает решение, предварительно посоветовавшись со всеми. Но ответственность ложится на него. Поэтому любой муж в семье, если он сдаст свои полномочия, скажет, а у нас с женой равные отношения. Или как сейчас стало в современном мире, муж подчиняется жене. Вообще подчинен жене муж. Сложились такие обстоятельства в мире, при которых, к горькому сожалению, такие отношения в семьях почти закон, почти закономерное явление, почти у всех. Так вот, в таком отношении муж забыл, что Бог спросит все равно с него. И напрасно он свалил с себя груз ответственности, снял с себя хомут с удовольствием и надел его на шею жены, потому что отвечать ему все равно придется. Придется отвечать перед Богом за себя, за свою жену и за своих детей, которые у него появились. И от такой ответственности никак ему все равно никуда не уйти. Значит, какая же беда, если отношения равные, мы с вами кратко хотя бы сказали. Какая беда, если отношения будут еще более того опасными, когда жена управляет семьей? Вот как складывается в современной семье, как вот эта вот обстановка, откуда она появляется? Жена по привычке начинает управлять домашним хозяйством. Этому она научилась от своей мамы. Ее мама научилась уже от своей бабушки. Вот сейчас уже четвертое поколение выходит в мир, в жизнь, уже начинает создавать свои семьи, это вы как раз, которые смотрят на своих родителей, а те учились уже от своих родителей. Это годы безбожной жизни, когда нам запретили знать веру, когда разрушены были храмы, когда нельзя было ничего знать о вере. И вот в этот период как раз сформировались эти опасные отношения. Сначала женщину уравняли в правах с точки зрения декретов, законов и правил советского общества в правах с мужем, а потом по необходимости произошло, что приниженный муж уже не смог удержать вот эту самую власть, а возвышенная жена не смогла удержаться даже на равных и заняла первое главенствующее место в семье. Вы смотрите пока так на семьи, когда я говорю, смотрите на семьи, в которых вы живете, и оценивайте, не так ли происходит в действительности в самом деле. Я прошу вас это не для того делать, чтобы вы поругали своих родителей, или бы на них обиделись, или потом пришли бы и начали их научать, но чтобы вы оценили, что это действительно так, что это не выдумка. Жена ведет домашнее хозяйство. А все вместе здесь, все сразу вместе очень удобно. Очень удобно было свалить, и очень удобно было отобрать, а потом и жене взять вот это все. В чем дело-то? Дело в том, что жена по обычным таким традиционным правилам держит семейную кассу. Муж обычно то на работе, то на войне, то на охоте. То есть он добытчик, он защитник, он охранитель. Он главная физическая действующая сила в семье. И поэтому обычно все домашнее хозяйство по традиции лежало на жене. И вот иметь вот эти вот деньги, семейную кассу, тоже было свойственно женщине. Но тогда, когда муж был глава семьи, она не позволяла себе тратить эти деньги так, как бы она хотела, без ведома мужа. А вот в современном обществе получилось так, что традиционно жена оставила у себя деньги, но продолжает ими распоряжаться уже без ведома главы семьи, без ведома мужа. Начинает делать это самостоятельно. Современные мужья большей частью даже не знают, сколько денег в семье. Обычно бывает так, что муж, получив зарплату, обязан, совершенно обязан всю ее отдать своей жене, а она еще спрашивает, покажи-ка мне корешок, по которому ты получил, я проверю, не заначил ли ты там себе чего-нибудь. Потому что контроль вот этот семейный очень жесткий бывает. И вот муж такой бесправный оказывается в семье без денег, потому что экономисты точно говорят, у кого деньги, у того и власть. И вот эта власть вместе с деньгами перешла к жене. Женщина современная решает, что купить, когда купить, сколько денег потратить на это, сколько денег потратить на это. Она наблюдает, какая одежда у детей износилась, у мужа износилась, у себя в первую очередь, конечно, что там у нее износилось, что надо на косметику потратить, что надо на ремонт, и начинает всем этим управлять. Кто занимается вот этими делами? Обычно занимается вот этими вещами на предприятии директор, который управляет, командует и властвует. Но у него есть главный бухгалтер. И главный бухгалтер, который держит хотя бы все деньги, но все равно приходит с каждой платежкой к директору и просит его подписать. Без подписи директора ни одна платежка никуда не уйдет. И директор спрашивает главного бухгалтера, доложите, отчитайтесь, сколько у нас денег на счете, сколько в кассе, какие очередные платежи нам надо сделать. Вот в семье все перевернулось, вот этого как раз нет. Директор, который есть муж, условно говоря, вот так переносим, стал не директор, а уже не знаю кто. А главный бухгалтер, которой должна быть жена, она заняла вот эти вот функции директора, то есть взяла их на себя, и она и директор, и бухгалтер одновременно. Вот в мужчину Бог заложил определенное качество, определенное свойство – управлять. И вот это в природе, в мужской природе, это есть, независимо от того, где и как я родился. Оно все равно во мне есть. Если мне не будут давать реализовывать вот это свойство свое, то оно будет накапливаться, оно будет иметь внутри себя какую-то неудовлетворенность. Эта энергия, которая вот так вот там накопится, будет требовать какого-то выхода, выплеска. Если жены не дают вот этой энергии мужчин выплескиваться нормальным образом, то есть руководить, управлять и, главное, отвечать за все, отвечать. Вот главная задача мужа – не только командовать, но за все отвечать, за все быть ответственным. Он глава, он ответчик. И вот когда жена вот это все забрала у мужа, то у него вот эти все чувства, вот эта вся энергия не знает, куда выплескиваться, не знает, куда тратиться. Куда он пойдет ее выплескивать, эту энергию? У кого как происходит? Куда? Да, смотрите, первый вариант. А еще он найдет себе такую подружку, которая его будет встречать радостно, с любовью, слушаться его. Вот страшные совершенно последствия такого неправильного устройства в семье, когда жена руководит семьей, а муж подчинен, но это измена. Один из вариантов развала семьи – это измена. Муж, не имея возможности делать то, что он обязан делать в семье, идет делать это где-то. Он идет туда, где его примут за главу, за главного, где его будут встречать с любовью, ласково, с доверием, и спрашивать, и слушать с удовольствием. Смотрите, как страшно. Развал семьи. Ошибка. Ошибка в чем заключается? Жена по неразумению, потому что она так воспитана, потому что сам муж уже не хотел отвечать за свою семью. Причин много разных. Жена не дает мужу это делать, она считает, что она сама лучше сделает, она более права, она более мудра, и он куда-то, конечно, уходит. Второй вариант, назовите, может быть, назовете, второй вариант неудовлетворенности мужа. А что делать? Вот опытность у вас, смотрите, уже серьезная вполне. То есть вот такие элементарные вещи многие люди не понимают, не догадываются, что это так. И поэтому, когда объясняешь это взрослым людям, они хлопают глазами, вот женщины, и удивляются. Да не может быть, не может быть, нет, может быть. Это сотни и тысячи горьких примеров вот неудавшихся семей. Когда мужья, которые не имеют права управлять своей семьей, потому что жены по нечаянности заняли это место, не имеют возможности реализовывать свое это чувство ответственности, они начинают его сбрасывать, стравливать в пьянку. Вот когда он напьется, муж, тогда он начинает изображать из себя главу семьи. Приходит, голос у него уже громкий, бодрый такой, он говорит, кто в доме хозяин и прочее. На вот этот вечер он там чуть не глава. Ну, если, конечно, жена покладистая, тихая и спокойная еще, не драчунья. А бывает так, что они вылетают потом, после этого, в двери эти мужья, которые попытаются здесь покачать как-то свои права. Даже это уже не удается. Жена уже становится сильней, просто сильней, потому что он, бедный мужик, до такой степени затравлен, что уже даже боится поперечить своей жене. Значит, вот две трагедии, которые мы сами себе в семьях наживаем, которые являются следствием неправильного устройства взаимоотношений в семье. Все-таки то Божье установление, которое веками в нашем народе подтверждено было, крепостью семей доказано, счастьем семейной жизни подтверждено, если мы сегодня его забыли, отступили от него, вот последствия – это несчастье, которое есть в семейной жизни. Это разводы, это измены, это пьянки. После этого всего дети рождаются или больные, или вообще психически нездоровые. Они видят все эти картины ужасные в своей семье, научаются тому же самому. Дети быстро научаются курить, пить или наркоманить. По крайней мере, они несчастливы. Если они заразятся этими болезнями, они все равно несчастливы, видя, как постоянно ругаются их родители, как не могут поделить между собой права свои. Жена, которая берет на себя вот эти полномочия, полномочия власти, она все равно не выдерживает их, ей все равно очень тяжело. Это не свойственно женщине. Женщина так не создана Богом, чтобы тянуть на себе лямку мужскую, чтобы надеть на себя хомут мужской и тащить его, как бедная лошадь тащит плуг. Это немыслимо для тела, для здоровья, для души жены. Жена при этом надрывает свое здоровье, она становится нервной, раздражительной и действительно невыносимо становится с таким человеком рядом находиться. Это уже звонок на перемену, да? Нет, я не хотел сказать, что вот мужчины в этом отношении хуже. Беда-то в том, что это должны понимать и те, и эти. И мужчины, и женщины должны это понимать. Если мужа все-таки так воспитали, что дома у него, вот у юноши в доме командовала жена, то это значит, что он в своей семье не сможет командовать. И у него будет как раз вот это вот отношение неправильное к семье. Он будет смотреть телевизор, пить пиво, читать газеты, развлекаться чем-нибудь. Ответственность на себя он брать уже не будет. Его это будет устраивать, потому что он так воспитан, он в такой семье родился, на таких примерах он воспитался. Жена в семье воспиталась опять на своих примерах. И поэтому получается взаимное, добровольное, добровольное вот это вот перевертывание отношений в семье. Одной хочется, и она к этому привыкла. Другому, наоборот, уже не хочется, и он к этому привык. Ну вот мы сами себе построили вот эти будущие бедствия, сами пожинаем плоды. Да?
А если получится так, что жена не хочет брать обязанности, и мужчина не хочет?
Вот это дело очень просто разрешается, потому что если жена вдруг догадается, что она должна передать полномочия мужу, а муж не хочет это делать пока, да, то происходит это очень медленно, трудно происходит, но все-таки жена сама должна сознательно опуститься ниже мужа. Должна. В нем должны родиться, эти качества же в нем есть. В каждом мужчине эти качества заложены. Надо дать им проснуться. Вот должна быть определенная такая тактика.
Да.
А если страх? Значит, вот когда мы коснулись того, что как же все-таки эту власть передать, вот передача этой самой власти в семье, если люди поймут, что это необходимо для сохранения семьи, поймут, что это Божья воля, что так именно можно построить счастье в семье, тогда сам процесс передачи очень болезненный, он очень тяжелый. И жены бывают, христианки понимают, что это надо сделать, а мужья не христиане, очень долго этого не понимают и не хотят. И тогда есть определенные такие тактические приемы, которыми должны руководствоваться жены-христианки, чтобы постепенно, потихоньку вот поставить мужа на то место, на котором он должен стоять, а самой тоже болезненно и очень тяжело вставать на свое место, исполняя свое предназначение в семье. Вот давайте сейчас в качестве подтверждения, что все это дело очень непростое, чтобы вы также точно рассуждали и о тайнах этой семейной жизни, чтобы их понимали. Мы сейчас приведем пример нескольких грехов, которые называются грехи смертные, которые ударяют по семье, которые разрушают семью. Первый грех смертный против семьи – это блуд. Под этим словом каждый что-то свое, наверное, сейчас уже подразумевает. Я вам скажу, как его понимает церковь. В чем проявляется блуд как страсть и до чего он может довести в дальнейшем своем проявлении. Тяжесть смертного греха заключается в том, что даже один смертный грех, не обязательно их повторять несколько раз, не обязательно делать много смертных грехов, даже один смертный грех отрывает человека от Бога. Отрывает человека от Бога и делает его родным сатане. Человек, согрешивший смертным грехом, становится друг сатане. Если человек здесь при жизни, в друзьях у сатаны, проживет до конца своих дней, и когда оставит вот это свое тело немощное, и душа его явится на суд Божий, то суд Божий навеки вечные определит дальнейшее продолжение отношений с сатаной. Это уже ад. Это уже вечная мука, так говорит церковь. Вот тяжесть смертного греха такова. Значит, если человек умрет хотя бы с одним нераскаянным смертным грехом, то он гарантированно утягивает его на дно ада. И выхода оттуда уже никакого для души нет. Значит, вот блуд. Как проявляется блуд в вашем возрасте? В чем он заключается? Заигрывание, флирт, строение глазок, кокетство, одежда. Вот-вот, вам пока еще смешно, сейчас я дальше буду продолжать. Вот вы дальше слушайте, что это такое. Попытка обратить на себя внимание. Попытка обратить на себя внимание со стороны лиц противоположного пола. Применение косметики, всевозможных украшений. Я скажу, что да, что вот в какой-то мере это допустимо. Ношение одежды, подчеркивающей форму тела, оголяющей непристойные места и привлекающей внимание лиц противоположного пола. Значит, вот с этого начинается блудная страсть, с этого. Это не является еще смертным грехом. То, что мы сейчас назвали, еще не является самим смертным грехом. Но, к горькому сожалению, от этих источников питается блудная страсть. Питается. Если мы с вами посадили какое-то ядовитое растение, и будем его удобрять, будем его поливать регулярно, будем ему давать нормальные световые условия, оно через некоторое время принесет соответствующие плоды, так? Эти плоды будут ядовиты. И вот этим ядовитым плодом будет сам смертный грех, который рано или поздно человек все равно совершит, потому что вот этим вот предыдущим своим действием, предыдущей жизнью или действиями, которые мы с вами назвали, человек ростит это самое ядовитое дерево страсти. Сейчас я вам скажу, что не обязательно. Сейчас вы увидите. Вот в развитии. Надо посмотреть в развитии это дело, да? Сейчас, когда вы в развитии увидите, к чему это приводит, тогда вам будет понятно, почему это надо, к этому надо очень серьезно относиться.
Например, я вот сейчас говорю, что если я буду замуж, то это 12
мужа, очень хорошо. Очень хорошо. Сейчас я вам скажу. Сейчас я вам приведу такие примеры. Приведу такие примеры или постараюсь дать объяснение, при которых вам станет понятно, что все-таки, если человек имеет в себе блудную страсть, то не обязательно он сохранит верность или сохранит, пускай, верность. Это еще не самое главное. Есть другие смертные грехи. Не обязательно изменять одного другому в семье. Есть другие смертные грехи, не менее страшные, не менее тяжкие, которые разрушают семью и наносят страшный удар по потомству, по детям. Так вот, блудная страсть начинается с этих пустяковых так называемых вещей. С того, к чему мы все привыкли, что нам активно проповедует мир, что нам преподносит реклама, всевозможная телевизионная, уличная, так как, собственно, мы все вот стараемся с вами выглядеть. Вот смотрите, что происходит дальше. Если лица противоположного пола, молодые люди, вот таким образом подпитывают свою страсть блудную и не боятся этого, не замечают это за собой, то в дальнейшем начинается определенное мечтание в уме. А вы сейчас следите за собой, мы идем по ступенькам. Мы были с вами на первой ступеньке этой блудной страсти, лестницы, которая приведет к смертным грехам. И вот красть, заигрывать, шутить, кокетничать, казалось бы, дело пустяковое, очень развитое, и без него и жить даже скучно. Второй ступенькой будет мечтание. Мечтание блуда. Это мечтание формируется на том, что ум человека в состоянии воображать, придумывать. Ум человека в состоянии запоминать. И почти все из вас смотрят телевизор современно. Современный, да ведь? Телевизионные передачи, программы, фильмы. И в этих фильмах под музыку, в цвете, с определенным таким сюжетом показываются всевозможные блудные сцены. И нас этому учат, нас формируют, как мы должны жить, как мы должны поступать. И тот человек, который не боится смотреть современный телевизор, он себе наиболее активно подпитывает блудную страсть. Посмотрев вчера фильм, в котором я видел какую-то блудную историю, блудную сцену, завтра на уроке я ее обязательно буду вспоминать. Или когда я иду по улице, или когда я еду в трамвае, или когда сел обедать. Некоторые ребята на уроке сидят, вроде бы слушают учителя, потом задумались, уплыли куда-то. Видно по лицу, что человека тут нет. В смысле, телом сидит, а мечтаниями куда-то улетел. Если в этот момент спросить, скажи мне, дорогой, о чем ты сейчас думаешь? Этот человек покраснеет, ему станет очень-очень неловко. Страсть не знает и ростит ее сознательно. Вот теми мелкими вещичками, которыми мы с вами назвали. Он смотрит телевизор и не боится этих самых мечтаний, не считает их за грех. Рано или поздно эти мечтания обязательно должны будут реализоваться. В чем заключается следующее проявление блуда в вашем возрасте? Значит, тогда, когда в человеке по наследству блудная страсть есть, когда он ее в себе воспитывает и подогревает, по-разному, так как мы с вами сказали. Дальше появляется такое желание, или представление, или впечатление получить определенное удовлетворение, насыщение этой самой блудной страсти. И вот в вашем возрасте одним из распространенных очень грехов, блудных грехов, является рукоблудие. Вот когда мне приходилось говорить об этом с детьми, вот просто страшно было начинать эту тему. Я боялся всегда того, что если не знает еще ребенок, что это такое, сказать ему, значит научить. Если знает, тогда надо обязательно предупредить. Иначе я, как отец, не выполнил то, что я должен сделать. Я должен уберечь своих детей от смертного греха. Я должен уберечь окружающих людей, которые мне доверены, для того, чтобы они не повторили этот смертный грех и береглись бы его, как греха тяжкого и смертного. И вот тут приходится говорить о следующих вещах. Те части тела, которые предназначены для определенной цели, скажем, те органы, которые предназначены для испускания мочи, они должны применяться для этого. У них есть еще второе назначение. Оно начинает действовать или работать только тогда, когда заключается официальный законный брак. Они нужны для продолжения человеческого рода. Так установил Бог. Никакого стыда, никакого срама в этом нет. Когда все происходит по закону, в соответствии с Божьей заповедью. Но тогда, когда молодой человек интересуется этими частями тела, начинает ими играть или разжигать их, тогда это является смертным грехом блуда. По этой причине я должен был вам об этом сказать, хотя, может быть, и неприятно, и мне не очень ловко, и вам не совсем это все, наверное, так легко слушать. Но вы должны об этом помнить. Следующей проблемой, которая возникает как последствие блудной страсти, является несохранение девства до вступления в брак. Это касается не только девушек, это касается юношей тоже. Под девством церковь православная понимает чистоту, телесную чистоту до вступления в брак. Прежде это было обязательным совершенно явлением, а сегодня стало как бы почти позором. Сегодня так сформировано общественное мнение, особенно среди молодежи, что чистота и девственность это ненормальность. Это якобы какой-то позор, срам, что-то такое устаревшее. Так вот, это является смертным грехом. Смертные грехи имеют страшную разрушающую силу. Они касаются самого человека, души и тела человека, будущих людей, которые вместе с этим человеком будут жить, и детей, и внуков, и до четвертого поколения. Смертные грехи ударяют по потомкам. Если мы с вами не задумаемся над этими вещами, то жизнь наша будет уродлива, страшна. Она никогда не будет счастлива, эта самая жизнь, ни нас, ни наших детей. Несохранение детства до вступления в брак – это является смертным грехом. Страшную совершенно разрушительную силу имеет. Поэтому тот, кто сегодня считает, что именно надо сохранить себя для будущей семьи, то уже об этом должен давно-давно думать и очень серьезно. Да. Вот я как раз об этом и говорю, что сформировано современное мнение в современном обществе, что это явление нормальное. Я говорю, что это явление ненормальное. Тогда, когда мы сформированы на страшных совершенно примерах, когда нам это не кажется грехом, то черное нам показали за белое. Смерть нам представили как жизнь. Трагедию представили как счастье. Если мы с вами так будем дальше жить, то никакого счастья реально у нас не будет. Не только вечного счастья небесного, которое человек может обрести после этой краткой жизни. Даже здесь, на земле, никогда не будет никакого счастья. Будет только трагедия и беда. Дальнейшее продвижение в направлении блудной страсти следующее. Зачатие детей до заключения брака и до венчания. Вот горькому сожалению, сегодня дети, почти все дети, зачинаются еще до заключения брака. Вот эта вот распущенность блудной страсти, она прямо толкает людей на телесные отношения, зачатие уже происходит, и только потом уже решаются заключить брак. То есть сделать отношения законными. Этих отношений не должно было быть до заключения брака. Не должно. Это преступление. Преступление Божьей заповеди, преступление против себя лично, против своей будущей вечной участи, против счастья своего земного, против счастья в своей семье и против счастья и здоровья своих детей. Нет, не всегда было так 12-14. Если мы с вами посмотрим даже классические произведения, которые вы изучаете, то там встречаются такие примеры, что это уже возраст людей, не маленький возраст людей. 12-14 лет это девушки юного возраста отдавались замуж. А мужчин, чаще всего юноши, они доходили наоборот до возраста большего, так чтобы он уже обрел определенную силу, мужество, сноровку в этом мире. А вот жена могла быть моложе. Вот традиция, наша русская традиция, муж старше жены. Но не так, чтобы в 12-14 лет уже все поголовно начинали жить семейной жизнью. Не в этом совершенно дело. Дело в нравах, понятиях, традициях, которые или основаны на заповедях Божьих, если есть у человека страх Божий, или они основаны на современных, искаженных, грубо искаженных понятиях о нравственности и об отношениях мужчины и женщины. Вот если это основано на этом, на современных фильмах, тогда все, конечно. Тогда нам никому не удержаться, тогда мы должны подписать себе этот самый смертный приговор на будущую вечную участь в аду, в сообществе с сатаной, и выхода тут никакого нет. Конечно, если мы с вами не виноваты, то нам надо просто-напросто уберечься от этого, вот и все. Я вполне с вами согласен. Изменить программу, по которой живет сегодняшнее государство, современная обезумевшая культура, мы не можем. Но у нас есть у каждого свобода, право выбора у каждого сохраняется. По крайней мере, смотреть телевизор или не смотреть. Это первое, что может решить каждый взрослый человек сам для себя. Если это родитель понимающий, то он убережет своих детей от этого всего, чтобы они не смотрели на глазах у собственных родителей, у них вот эти все безобразные сцены. Это первое. А второе – вести правильное воспитание. первую очередь себя воспитать и держать правильно, а во-вторых, и детей. Так вот, дети, которые зачинаются до заключения брака, они большей частью несчастливы. Они или болеют очень тяжко, или страдают психически, или неуправляемы. Они горе для будущих, для их родителей. И их жизнь становится горем. Исправить это очень бывает тяжело. Следующие грехи, которые направлены против семьи, это измена, это предательство. Это прелюбодеяние или любодеяние, так говорит церковь. Значит, вот если мы сегодня посмотрим с вами современные фильмы, там это преподносится как достоинство. Это преподносится как достижение какое-то, свобода. То есть люди одновременно вроде бы обязались друг перед другом в честности жить в семье. С другой стороны, показывают, как они откровенно блудят. И это преподносится как бы нормальное, как то, чему мы должны следовать, как пример в нашей жизни. И тогда, когда мы смотрим на других героев или актеров этого фильма, то мы смотрим это, бывает, с интересом, с удовольствием, или хохочем, или радуемся, или негодуем по поводу чего-то. Но когда это коснется нас в своей собственной жизни, то будет нечто страшное. Если вдруг кто-то из мужей узнает, что его жена блудит, что она изменяет ему, я не знаю, как это можно пережить. Это страшно. В то же время, когда сам муж считает себя быть вправе на вечеринках, на праздниках, с лицами противоположного пола и без своей жены, это считается нормальным для мужчины. Нормальным считается позаигрывать, пококетничать, когда он женат, имеет жену, пококетничать с другими женщинами или с девушками. У нас был такой случай очень показательный. Едет наш священник, настоятель, на машине, его подвозил какой-то таксист. И он говорит: несчастные вы люди, попы. Он говорит: ну почему несчастные? Он говорит: ну как? Вот я, говорит, человек свободный. Я могу себе любовницу завести, вторую могу завести. Я, говорит, свободен в этом отношении. А ты, говорит, нет. Он говорит: так в этом свобода, что ли, ты считаешь? Он говорит: ну да, я считаю это свободой. Я считаю, что это нормальная жизнь. Он говорит: ну вот а если бы твоя жена завела любовника, что бы ты это сказал? Вот. Он чуть не остановился сразу с горя. По той причине, что он представить себе попытался, что такое, жена начала ему изменять. То есть вот это вот такое неправильное восприятие, возможность допустить себе то или иное послабление и считать, что это счастье, что это удовольствие, что это нормально, и невозможность ближнему своему допустить подобное действие. Это ужас, это уже потрясение тогда для человека. И пережить это он уже не может. Он сказал: пусть только попробует. Вот видите как? Вот что значит на себя примерить вот эту самую мерку, вот этот самый костюмчик, который нам с вами рекламируют в телевидении, в фильмах, в передачах, в рекламе. Вот что такое блуд по отношению к другому человеку. Как это ударяет больно по себе лично. Вот это тоже смертный грех, который также наносит удар по семье. Семья после этого уже практически не может остаться жить. Уже не может. Такая семья, вероятнее всего, уже в ближайшее время развалится. Отношений уже нормальных в этой семье нет, уже точно совершенно. Они уже давно, видимо, были подорваны. И в дальнейшем восстановить отношения очень тяжело. Только покаяние помогает вернуться на прежние добрые отношения. Третий смертный грех, страшный совершенно смертный грех, который прямо захлестнул весь мир, это аборт. Аборт – это убийство ребенка в чреве матери. Вот тогда, когда муж и жена собираются строить свое счастье, счастье своих детей, на крови своих убитых детей, своих убитых младенцев, невинно убитых, то есть без вины убитых, с их стороны не было никакой вины, то, что жизнь их началась, то, что родители не хотели этой жизни, или случайно это произошло. Вот никогда счастье построить невозможно. Никогда счастье на крови других людей не бывало и никогда не будет. Сила этого смертного греха так ужасна, что она действительно разваливает семью. Отношения между супругами становятся после этого жесткими, грубыми. Начинаются какие-то претензии ни с того ни с сего. Невозможно договориться между супругами, бывает им. Невозможно после этого иметь здоровых детей и воспитывать нормальных детей. Эти родители становятся убийцами. Эти убийства происходят неоднократно в семьях, неоднократно. Из тех матерей, которые приходят в храм и жалуются, и плачут на последствия этих грехов, есть такие, которые совершили 3, 5, 7, 10, 15 и больше абортов. И вот если руки матери такой омыты прямо кровью своих собственных детей, вся она в крови своих детей, у нее никакого счастья никогда в жизни не будет. Она рассказывает, что в последующем было. Муж ее бил постоянно, пил и изменял ей. Дети, которые родились, ни один счастлив не оказался. Из троих детей одному изменила жена, уехала вообще в другую страну. Он попытался жениться второй раз, у него родился ребенок, урод. У второго ее сына постоянная пьянка, ссоры и скандалы в семье. А дочь, которая третья, она не смогла сохранить семью, уже давно живет одна. И она сегодня плачет о всех них и не знает, в чем причина. Причем этот человек приличный, воспитанный, культурный. Этот человек с точки зрения мирской нормальный вполне. А вот тогда, когда мы разбирались и нашли, что у ней нет других тяжких грехов, у нее не было, она так воспитана была хорошо по сравнению с многими другими людьми, но у нее есть 15 абортов. И после этого всего разрушила она свою жизнь, жизнь своих детей, внуков и правнуков. Четыре поколения будут смывать с себя эту кровь невинно убитых младенцев. Горькому сожалению, сегодня в России совершается около 14 тысяч абортов в день. В день. Вот земля наша с вами залита кровью невинно убитых детей. И поэтому нет никаких причин к тому, чтобы детям не рождаться. Аборт – это такая страшная операция, такое страшное злодеяние, которое страшнее, чем четвертование. Казнь средневековая, когда человека привязывали к столу, потом сначала отрубали руки, потом ноги, а потом только голову, и это делали постепенно, палач как бы методично, спокойно обходил его вокруг и обрубал. Вот аборт – это страшнее гораздо. Потому что того человека за какие-то преступления подвергали этой казни. Он уже пожил какую-то определенную жизнь. А младенец еще не успел родиться на свет. И вот когда через УЗИ смотрят, как ведет себя ребенок, когда его выдергивают из тела матери по частям, то через УЗИ на экране телевизора хорошо видно, как ребенок уже в это время вполне как бы рефлексорно прячется от этого страшного инструмента смерти. Он отталкивается ножкой, пытается спрятаться и убежать от этого. Это живой человек. Дело в том, что душа Богом дается человеку в момент зачатия человека. Человек жив не в момент рождения, не тогда, когда он родился на свет, выйдя из утробы матери своей. Тогда, когда началась его жизнь, когда только две клетки отцовская и материнская соединились вместе. В это мгновение Бог дает душу этому человеку. Это живой человек, это живая душа. И смерть его одинаково страшна. Как бы в 40 лет он умер, или в 10, или вот в эти первые секунды жизни, или минуты, или недели жизни. Бог говорит, одна душа мне дороже, чем весь мир. Давайте себе представим весь мир, вообразим у себя. Огромная наша Земля, огромное пространство воздушное вокруг нее, огромное число планет, звезд, солнц, галактик. Весь этот мир сотворил Бог. И Он говорит, что это для меня ничто по сравнению с одной живой душой. Одна живая душа дороже Богу, чем весь сотворенный им же мир. И поэтому наказание нам, убившим своих детей, страшное, конечно. Он есть ужасный совершенно смертный грех, который разрушает в последующем здоровье матери, разрушает семью, разрушает жизнь детей, которые родились после совершения абортов, и так до четвертого поколения. К горькому сожалению, современные средства предохранения от беременности тоже предполагают убийство, некоторые из них. И вот тогда, когда люди думают, что они будут предохраняться от беременности, и ничего страшного в этом нет, то тоже, к горькому сожалению, заблуждаются. Есть такие современные средства предохранения от беременности, как спираль и гормональные таблетки, которые третьей частью своего действия направлены на убийство ребенка. Значит, первое действие их – убивается материнская клетка. Если этого было недостаточно, тогда у них есть второе действие – убивается отцовская клетка. Но если вдруг случилось так, и материнская, и отцовская клетка сохранились, и зачатие все-таки произошло, тогда у них есть третье действие. Они убивают уже оплодотворенную клетку. Это и есть живой человек. И сколько убийств таких детей совершено, когда применяются такие средства защиты, даже никто не знает. Хотя это остается реальным, настоящим убийством. Тела у ребенка еще нет, похожего на наше тело, такого же сформированного с головой, с руками, с ногами, это уже на следующих неделях происходит формирование, на следующих неделях развития жизни человека. Первоначально это только оплодотворенная клетка, две соединившиеся клетки, но это уже живая душа. И если эти средства предохранения убивают этого человека, то значит это опять смертный грех. Поэтому мы с вами находимся в опасном совершенно положении. Мы совершаем смертные грехи, не понимая, что мы их совершаем. Но возмездие обязательно придет. Отвечать за это нам обязательно совершенно придется. У Бога ничего не бывает забытым. Ничего нет такого, чтобы не видел или не знал Бог. Поэтому вот моя задача была, хотя бы рассказав об этих некоторых совершенно вещах, призвать вас к ответственности в том, что будущая семья начинает строиться гораздо раньше, уже сейчас. Когда человек входит в семью уже со смертными грехами, то трудно построить счастье в этой семье или почти невозможно. Если сейчас посмотреть, то доказательств очень много. Это практически жизнь каждого человека, каждой семьи, которая испытывает горе, беды и несчастье там, где ищет счастье, там, где хотел бы быть здоровым, счастливым, современным, чтобы иметь детей и радоваться жизни. Вот эти вещи для вас, пожалуй, были совершенно новыми, может быть, непонятными, может, вы их восприняли как для себя даже какую-то обиду или оскорбление, но если мы хотим это знать, то можем знать. Вот здесь я положил газеты, и если вы хотите, будете уходить, когда вы можете взять каждый по такой газетке, здесь на 10-11 странице есть такой тест для самых смелых. Мы с вами поговорили только о трех смертных грехах, а здесь приводятся примеры всех смертных грехов. Если вы желаете, можете проверить уже себя сейчас, в каком состоянии духовном каждый из вас находится. Значит, вот они, вот эти и вот эти. А что такое смертный грех, здесь тоже написано. Вот если кто-то хочет, когда будете уходить, возьмите, познакомиться. Значит, ну это уже, наверное, не от ребят вопрос, что мы все в смертных грехах, это уже нам, взрослым, надо об этом переживать и думать. А мы с вами давайте сейчас попробуем поотвечать на те вопросы, какие у вас возникли. Есть какие-то вопросы? Ну вот. Мы обречены с вами на вырождение, откровенно сказать. Вот давайте сравним хотя бы два поколения. Вот поколение наше, не ваше. То, что показывали нам по телевизору в наше время, уже совершенно невозможно сравнить с тем, что вы можете смотреть по телевизору. Нас не формировали на этих новых понятиях, которые сейчас есть у вас. В результате вот этого всего, что предлагаешь ребенку с младенчества, предлагается как средство воспитания, предлагается как высокое проявление нравственности, как мораль, вот это все является горьким, к сожалению, погибелью, грехом. И если нас формируют на этих понятиях, то, конечно, мы не способны для нормальной жизни. Это как доказательство, вот дети сегодня в начальных классах не способны слушать, не способны сидеть на месте, не способны исполнять задания, не способны быть кроткими, терпеливыми, не хотят любить своих близких, родных, братьев, жестокое отношение друг к другу, постоянный мат. Стремление уже с детских лет удовлетворять себя такими делами, которыми интересуются взрослые люди. Курение, алкоголь, в ближайшее время больше и худшее. На чем воспитаны, так и живем. Вот вина здесь, она разнообразна. Если смотреть с разных точек зрения, то и вина разная. Те люди взрослые, которые сегодня это поощряют, которые это делают, будут, конечно, страшным образом отвечать за то, что они творят. Потому что этими действиями разлагаются души миллионов людей. Но мы-то сами с вами, как свободные существа, должны давать себе отчет в том, что мы смотрим, что мы слушаем, зачем нам это. Поэтому на нас ответственность все равно сохраняется. Пожалуйста. Вот есть такое понятие, как преемственность поколений. И если установил Бог такой закон, он на первый взгляд кажется таким страшным, несправедливым, но с другой стороны, этот закон объективно совершенно действует, что за грехи родителей могут и грехи страдать, точнее, страдать четыре поколения. И если в четырех поколениях кто-то одумается и исправится, то действие этого греха прекращается. Действие греха прекращается покаянием. Церковь дает нам такую возможность раскаяться во грехе. Я же говорил так, что грех нераскаянный утягивает человека на вечные веки в ад. Нераскаянный грех. Но раскаяние во грехе освобождает человека от греха. Получается так, что наша вера состоит в том, что если мы раскаялись, то мы свободны. Если наш грех, то сказать, что мы жаль, и все. Нет, раскаяние, что такое раскаяние? Вот если это просто я сказал, что мне жаль, то это наивное такое неверное представление о покаянии. Прощение греха происходит при трех условиях, которые написаны там в газете. Если вы захотите, то можете прочитать. Раскаяние должно соответствовать степени греха. грехи смертные и тяжкие, как бы на чашах весов, если положить, они тянут до дна ада, так и раскаяние должно быть соответствующим. Но прощение греха происходит в таинстве исповеди. Какие еще есть вопросы?
Я хотел сейчас, ну, в
большинстве случаев, британский праздник. Угу.
И как это? Что это такое? Нет, для нас это такое.
Просто нет, как это называть с точки зрения церкви, да? До заключения брака, да, до супружества. Вот грех, он и остается грехом. Причина, по которой сегодня не заключаются браки, непонятна. Люди не хотят брать на себя ответственность, не хотят отвечать друг перед другом. Люди думают, что зачем связывать себя какими-то штампами, ответственностью, обязанностью перед Богом за супруга или за супругу. Проще пожить годик-два, посмотреть, а вдруг мы не устроим друг друга, вдруг у нас что-то не получится, создать вторую семью, третью, четвертую и так далее. Вот это и есть действие того самого блудного греха, о котором мы и говорим. Брак единственный в жизни, нерасторжимый. Я вам скажу более такую серьезную вещь. Даже смерть супругов не разлучает. Вот супруги, если собрались в семью, и один из них ушел из этого мира, то смерть не разорвала их отношения. Поэтому предполагается по традиции церковной, оставшемуся в живых супругу, желательно оставаться во вдовстве, то есть не создавать вторую семью. Желательно. Если нет сил, то надо создать вторую законную семью. А вообще лучше сохранять единственную верность, единственный брак. Но если вот такой гражданский брак заключается для того, чтобы, пожив немножко, разбежаться, попробовав потом еще поискать что-нибудь для себя, то это есть преступление Божьей заповеди, есть смертный грех. Испытание должно происходить до телесных отношений. Что мы испытываем в телесных отношениях? Насколько тот или иной получит удовлетворение для себя? Ну вот, если мы с вами начинаем семейные отношения вот с этого, или главной целью своей жизни ставим удовлетворить свою похоть, мы ошибаемся. Мы забыли о своем предназначении. Каждый человек – это образ Божий. И черты этого образа Божьего нужно в себе очистить и развить. У человека есть благословение от Бога населять землю, продолжать свой род. Есть такое благословение. Но это благословение действует только в закон рака. Зачатие детей, телесные отношения являются грехом, смертным грехом. Да. А давайте пока про семейную жизнь. Если вдруг останется время, мы про пост еще поговорим. Если хочется.
Вот сейчас как раз Бог определил нас эти возможности получать удовольствие от смертных отношений.
Ради продолжения человеческого рода. Цель главным образом такая. Если бы Бог, это вознаграждение. Это некоторое определенное вознаграждение за то, что люди сознательно, добровольно, осмысленно продолжают жизнь, продолжают человеческий род. Человеческий род не должен был остановиться, пресекнуться в процессе развития общества. Иначе бы нас с вами не было, и не было бы среди нас с вами тех, кто бы еще хотел принять веру, кто бы хотел спастись, исправить свою жизнь. Давно бы все остановилось. А вот то некоторое удовлетворение и удовольствие, которое Бог совместил с супружеской жизнью, оно грехом не является, но связано с продолжением рода человеческого, и поэтому у него есть свое определенное предназначение. Пренебрегать этим нельзя, не полезно для нас.
Я сейчас даже раньше, как девушка ничего не спрашивала, и вот уже считала, что это хорошо, это нормально, крепкая семья. Потому что женщина начинает говорить, просто их не спрашивают. Функция была рожать детей.
Это ненормальное отношение ни к женщине, ни к семье. По традиции православной церкви, перед тем, как заключается брак, должна быть между будущими супругами любовь. Если такой любви нет, то брак не должен заключаться. Должно быть взаимное, свободное согласие двух молодых людей, лиц противоположного пола на создание семьи. Если мы откроем с вами чин брака, совершение брака, то там мы все это увидим. Согласен ли ты, спрашивает священник, добровольно ли ты, не обещался ли ты кому-нибудь? Все это выясняется священником до заключения брака. Если девица в любой момент скажет, что она и не согласна, и она не хочет, она не любит, ее насильно выдают, Просто-напросто никакого таинства брака не совершала церковь никогда. И если когда-то где-то сложилась такая традиция, что девушку не спрашивали, а насильно выдавали, то это было действительным насилием, нарушением Божьей воли. Вот та самая любовь, которая была между Адамом и Евой, когда он принял ее как свою часть, как свое родное, оно сохраняется как чувство и до наших дней, как чувство, которое должно быть между будущими супругами. Если общество понуждает человека к совершению смертных грехов, то человек может устоять только таким образом, что будет с Богом, если будет с Богом. Давайте поставим все общество на одну чашу весов, а на другую условно чашу весов Бога поставим. Кто больше будет весить? Нет, Бог. Вот для нас с вами общество тяжелее, потому что мы привыкли слушать те слова, которые говорит общество, развращенное, искаженное, поврежденное ядом греха. А Бог бесконечный Бог, всемогущий Бог и Творец. И если мы с вами будем руководствоваться Божьей волей, то Бог будет на нашей стороне. Всемогущий, бесконечный Бог. Только так можно победить мнение, ложное мнение окружающего мира, извращенного, искаженного, поврежденного общества, в котором мы живем. Без веры это сделать практически невозможно. Невозможно. Но если у человека есть вера, то тогда Бог укрепит, даст столько сил, сколько надо, чтобы выиграть вот эту самую страшную борьбу. Мы не должны жить вне общества. Живя в обществе, мы руководствуемся не теми правилами, которые есть в обществе, которые противоречат Божьим заповедям, а живя в обществе, руководствуемся законами, которые устанавливает Бог. И тогда в этом обществе человек продолжает жить, ничего не лишается в этом самом обществе, но все-таки исповедует Божьи заповеди. И никаких тут противоречий не возникает, у человека обретается сила в борьбе со грехом. Без помощи Божьей победить грех никто никогда не может, это действительно невозможно. Вопрос только в том, что в нас веры нет. Вот вся единственная проблема.